сказал адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин.
Другие свидетели приглашены, поэтому там список достаточно большой. И, соответственно, там и врачи вот второго изолятора, и другие лица, которые отношение вот имели к содержанию Сергея Магнитского, к обвинительному заключению, там список лиц, подлежащих вызову судебное заседание. И согласно этому списку, вот обвинение приглашает этих свидетелей. Та же вот Литвинова приглашена, вот в отношении которой дело прекращено, но вот лечащий врач Магнитского.
А вот врач СИЗО «Матросской тишины» Александра Гауста.
Да, она заявлена, тоже допрошена судебное заседание.
Вы говорили, что, в принципе, довольны тем, как идет процесс.
Он в рабочем порядке идет, конечно, поэтому там свидетели допрашиваются, а потом уже в конце суд, выслушав все стороны, оценку сделает.
По оценкам Романа Кучина, приговор его подзащитному может быть вынесен до конца года. Статья «Халатность», по которой Дмитрию Кратову предъявлено обвинение, предусматривает до 5 лет лишения свободы. Сам заместитель начальника СИЗО Бутырко сейчас находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признает. Сторона потерпевших с предъявленными Кратову обвинениями не согласна. По их мнению, его действия должны быть переквалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса, и он должен отвечать за соучастие в убийстве. На прошлом заседании 2 октября мать Сергея Магнитского, Наталья, заявила, что следствие не выявило реальную роль врачей СИЗО «Матросская тишина», куда незадолго до смерти был переведен ее сын. Николай Горохов, адвокат семьи потерпевших, напомнил, он неоднократно просил допросить в качестве свидетелей более 40 человек, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital, но суд к его просьбе не прислушивался.
Мы заявляли ходатайство о вызове новых свидетелей. Эти ходатайства были судьей неверовой отклонены. Ориентировка идет на выступление свидетелей, которое указано в обвинительном заключении. Мы считаем, что именно с помощью заявленных нами свидетелей можно установить действительное обстоятельство и причины гибели Сергея Магнитского. Это заместитель генерального прокурора Грин. Также хотелось видеть начальников СИЗО Бутырки, который был на тот момент, Комнов, и начальник СИЗО «Матросской тишины» Тагиев.
Николай Горохов также добавил, на прошлом заседании суд необоснованно перешел к изучению письменных материалов дела, в то время как правозащитник Валерий Борщев был готов давать показания.
Исследованы были не все письменные доказательства. Более того, я считаю, что нецелесообразно было их исследовать. Это произошло по инициативе представителей государственного обвинения прокурора, хотя находились в здании суда свидетели. Один из них, Борщев, был допрошен после огласки. Оглашение части документов. Я считаю, что необходимо вначале допрашивать свидетелей, а потом уже оглашать материалы уголовного дела.
Говорил адвокат семьи потерпевших Николай Горохов. Правозащитник Валерий Борщев возглавляет общественно-наблюдательную комиссию Москвы, которая провела свое расследование причин смерти Сергея Магнитского. По словам правозащитника, нести за нее ответственность должен не только Дмитрий Кратов, который сейчас является единственным подсудимым по этому делу.
Кратов несет ответственность за смерть Магнитского, потому что те пыточные условия, которые были в Бутырке, они были очевидны, и он не мог не видеть. К нему Магнитский обращался с жалобами, просил оказания медицинской помощи, давал ему документы. Кратов уклонялся от контакта с ним. Он не выполнил свою главную обязанность. Он не написал рапорт о переводе Магнитского из Бутырки в «Матросскую тишину». И Кратов, и Литвинова, они почему-то скрывают истинных заказчиков того положения, в котором оказался Магнитский. Они есть. Магнитского били. Магнитского избивали в «Матросской тишине» в течение часа. Корнилов, врач скорой помощи, увидел его с разорванной пахой. У него впившиеся в руки были наручников следы. Это серьезный процесс. В этом замешаны очень высокие структуры, крупные люди. Я согласился участвовать в этом процессе только благодаря тому, что Бастрыкин сказал мне, что это только начало. Вот если только начало, тогда давайте начнем с Кратова.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, скончался 16 ноября 2009 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». В заключении он провел почти год. По мнению бывших коллег юриста, уголовное преследование связано с заявлением Магнитского о раскрытии схемы коррупционного хищения средств из российского бюджета. Несмотря на смерть юриста, дело в его отношении расследуется до сих пор. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в городе Хэмпстед, штат Нью-Йорк, в университете Хофстра состоится второй тур дебатов между Бараком Обамой и Митом Ромни. Их первый диспут был посвящен только внутриполитическим проблемам. На сей раз предметом споров будет как внутренняя, так и внешняя политика Соединенных Штатов. Чего ждут от предстоящих прений сторонники кандидатов? Сумеет ли Ромни повторить свой успех, или же Обама возьмет реванш за стартовое поражение? Об этом репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
По потенциальному воздействию на итог выборов, предстоящие дебаты в Хэмпстеде могут оказаться самыми важными из всех трех поединков Обамы и Ромни. Причина этого в том, что пройдут они в формате городского собрания, в котором вопросы соперникам задают не журналисты, как в обычных президентских диспутах, а сами избиратели, причем только те, кто был отобран социологической службой Гэллопа из числа неопределившихся. Это будет, по сути, диалог кандидатов с представителями исключительно важного электорального блока, который на нынешней, уже завершающей стадии кампании, единственно и способен ощутимо повлиять на ее результат. Кому данный конкретный формат городского собрания больше на руку? Обаме или Ромни? Этот вопрос я адресовал обозревателю политического еженедельника National Journal Алексу Роорти. Важнейший критерий, по которому оцениваются любые президентские дебаты, и уж особенно дебаты в этом формате, состоит в том, насколько участникам удалось установить человеческий контакт с аудиторией, донести до среднего ее представителя, что им близки и понятны его заботы. По этому показателю назовем его эмпатией, способностью к сопереживанию. Обама по всем опросам намного опережает своего соперника, но это перевес чисто теоретический. Президенту еще предстоит доказать, что может воплотить его фактическое преимущество. Регламент президентских дебатов даже в формате городского собрания отводит время на спарринг участников между собой и с модератором. Да и вопросы из зала, разумеется, будут не постановочные, а реальные. А это значит, что расслабляться соперники не вправе ни на миг. Именно здесь, подчеркивает Алекс Роорти, у Обамы в первом туре произошел сбой. Он пребывал в странном состоянии отрешенности, в то время как Ромни был собран и четок и демонстрировал большую нацеленность на завоевание президентства, чем Обама на его удержание. Я спросил у Роорти, какие вопросы, по его мнению, будут самыми неудобными для Обамы и какие для Ромни. Президенту будет нелегко ответить на неизбежный, по-моему, вопрос о том, почему он не выполнил обещание четырехлетней давности улучшить состояние экономики, особенно в области трудовой занятости. Эту тему постоянно педалирует Ромни, но одно дело слышать нарекания по поводу высокой безработицы от мультимиллионера и совсем другое – от среднего избирателя. Тут от Обамы действительно потребуется незаурядная эмпатия. Что касается Ромни, то очень интересно, как он ответит на неминуемый вопрос о пресловутых 47% сограждан, которые, по его опрометчивому замечанию, начисто развращены государственными подачками и никогда не будут голосовать за кандидата, призывающего их к самостоятельности и личной ответственности. Мало того, что эти слова не соответствуют действительности, они еще и оскорбительны для многих миллионов американцев. Поговорим об ожиданиях, сопутствующих предстоящим прениям. Если Ромни не свалит противника нокаутами, как в первом раунде, значит ли это, что он проиграл? И обратное, если Обама не проиграет с разгромом, будет ли это означать, что он выиграл? Задача, которую ставит перед собой штат Обамы, это, по крайней мере, добиться ничьей или выиграть по очкам. Трудно переоценить, как сильно президент навредил своей кампании слабым выступлением в первом раунде. До этого казалось, что он, пусть с небольшим отрывом, но уверенно идет к победе. А теперь борьба снова разгорелась нешуточная. Обама обязан будет продемонстрировать нации, что пошел на второй срок не по инерции, а во имя конкретных целей, добиваться которых он будет конкретными средствами. Он также будет обязан убедить народ, что заслуживает переизбрания гораздо больше, чем Ромни заслуживает прописки в Белом доме. Вице-президент Джозеф Байден вел единоборство со своим республиканским визави решительно и напористо, и по оценке экспертного сообщества, если и не вышел в нем победителем, то уж точно не уступил. Какие в свете этого коррективы внесет Обама в тактику следующего боя с Ромни? Президент навлек на себя сильную критику за то, что, когда говорил Ромни, он постоянно смотрел вниз, как бы себе под ноги, а не на оппонента. Создавалось впечатление, что мысли его витают совсем далеко от поля сражения. В Хэмпстеде его реплики должны быть более емкими, предметными и хлесткими, а их тон, конечно же, более темпераментным. Формат этого раунда не допускает продолжительных словесных перепалок, да и по характеру своему президент к ним не расположен. Тем не менее, он обязан нанести Ромни хотя бы пару чувствительных ударов. В заключение беседы я попросил обозревателя еженедельника National Journal Алекса Роарти подытожить соображения экспертного сообщества о месте дебатов в президентских кампаниях в США. В этой кампании дебаты сыграли очень большую роль и на стадии праймарис, и вот сейчас, в рывке, совершенном Ромни на финише, всего за месяц до выборов. А ведь казалось, что число колеблющихся избирателей сократилось настолько, что повлиять на итоги голосования они не в силах. Расхожее мнение в нашем сообществе гласит, что, учитывая глубокий идейный раскол американского электората, важность дебатов как средства воздействия на избирателей сведена к минимуму. Может быть, это и так, но только в среднем, в тенденции, а не в каждом конкретном случае, когда ситуация кризисная, пути преодоления ее не ясны, а рецепты, предлагаемые политиками, принципиально разные, избиратели перестают мыслить идеологическими штампами и десятками миллионов усаживаются перед телевизорами смотреть дебаты, которые вдруг превращаются чуть ли не в решающий фактор всей кампании. Американская традиция относит президентские диспуты к состязаниям скорее в сфере интеллекта, нежели шоу-бизнеса, и поэтому третий поединок между Бараком Обамой и Миттом Ромни, как и первые два, состоится в стенах высшего учебного заведения. Это произойдет 26 октября в городе Бокаратон во Флориде.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на вторник было совершено нападение на группу военнослужащих. Двое нападавших были убиты в перестрелке. В прямом эфире телеканала «Дождь» прошли финальные дебаты кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Следственный суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении замначальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на «Волнах свободы» программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе «Айн Рэнд» и «Президентская кампания». Беседа с Борисом Парамоновым. Настоящий Монте-Кристо, книжное обозрение Марины Ефимовой и диалог на Бродвее. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. «Волнах радио свободы» сегодня в 14:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, проголосуют ли американцы за легализацию марихуаны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник госсекретарь Клинтон заявила о том, что она отвечает за меры по обеспечению безопасности американской дипломатической миссии в Бенгази. Эта миссия подверглась 11 сентября штурму, в результате его погиб посол США в стране и трое работников консульства. Она подчеркнула, что госсекретарю, а не президенту или вице-президенту, принадлежит последнее слово относительно условий охраны дипломатических представительств. Вопрос о том, почему не были приняты дополнительные меры безопасности в Бенгази, превратился в один из главных политических вопросов дня. Республиканцы пытаются уличить Белый дом в том, что администрация не обратила внимания на сообщение о повышающейся угрозе террористической атаки в Бенгази, а после этой атаки попыталась скрыть истинную картину событий. Клинтон заявила, что она надеется, что ее заявление удалит повод для политических атак на президента. Дочь Хоакина Гусмана, главы крупнейшего мексиканского наркокартеля, была арестована в понедельник при переходе мексикано-американской границы. Алехандрина Гусман Салазар представила таможенникам подложный паспорт с американской туристической визой. Когда подлинность документа вызвала подозрение, она заявила сотрудникам иммиграционной службы о том, что ее отец – глава наркокартеля «Сианола», а она сама пыталась попасть в Соединенные Штаты, поскольку ей предстоят роды, и она хотела рожать в американской клинике. Об этом эпизоде сообщило агентство Associated Press. Официальные американские представители пока не подтверждают существование семейных уз между 30-летней арестованной и самым опасным наркобароном. Но, по словам американских специалистов, это не первый случай подобного интереса семейства Гусман к Соединенным Штатам. По сведениям газеты Los Angeles Times, прошлым летом его жена родила девочек-двойняшек в одной из калифорнийских больниц. Глава наркокартеля был женат несколько раз. Точное число его бывших жен, как и число детей, неизвестно. Но, по крайней мере, трое его сыновей и двое бывших жен являются фигурантами разных уголовных дел в США. День президентских выборов 6 ноября может стать эпохальным днем в борьбе за легализацию марихуаны в США, рассказывает Алан Давыдов.
6 ноября – день не только выборов президента, конгрессменов и сенаторов. В этот день в штатах Вашингтон, Колорадо и Орегон в бюллетене для голосования будет внесен и такой вопрос. Согласны ли вы с тем, чтобы в вашем штате лица, достигшие 21 года, могли покупать прошедшую инспекцию марихуану в магазинах, которые имеют государственную лицензию? По мнению наблюдателей, самые большие шансы на легализацию марихуаны у Вашингтона. Сторонники так называемой законодательной инициативы 502 утверждают, что ее одобрение упорядочит законодательство об обороте наркотиков, предотвратит тысячи арестов в год и принесет в казну штата дополнительно миллионы долларов на нужды образования и здравоохранения благодаря налогам на продажу. В поддержку компании в Вашингтоне собрано свыше 4 миллионов долларов. Почти такие же настроения и в Колорадо. Сторонники декриминализации марихуаны считают, что травка ничуть не вреднее алкоголя или табака. Владелица ресторана в Денвере Ванда Джеймс говорит, что с удовольствием приобретет лицензию на ее продажу. Если вам хочется, придя с работы, выкурить косячок и отдохнуть в компании своего мужа или жены, я не вижу здесь особой проблемы. Это способ расслабиться, точно такой же, как, скажем, выпить пиво или виски. Пропоненты легализации марихуаны продумали создание лицензированной системы ее производства и сбыта, на каждом этапе которой будет взиматься 25-процентный акциз. Совершеннолетнему гражданину будет позволено купить до 30 граммов сухой марихуаны, до 450 граммов пропитанного ею твердого продукта, например, печенья, либо до 2 литров каннабисовой настойки. При этом предусмотрен ряд запретов на употребление в общественных местах или демонстрацию марихуаны. За работодателями сохранится право увольнять работника, увлеченного в потреблении травки. Сторонники разрешения марихуаны особенно упирают на то, что акцизные сборы и доходы с ее продаж заметно поправят бюджет общественных школ в каждом из трех штатов. Однако вице-президент Ассоциации образования штата Колорадо Эми Бака Оллерт считает кощунством пускать на нужды детей деньги, вырученные от продажи наркотиков. Марихуана отрицательно воздействует на концентрацию внимания, на развитие мозга, на все, что касается обучения. Руководители Федерального управления по борьбе с наркотиками в понедельник в категоричной форме предупредили Министерство юстиции США, что если даже большинство избирателей в Вашингтоне, Орегоне и Колорадо проголосуют за легализацию потребления марихуаны взрослыми и за налогооблагаемую торговлю ею, это все равно будет нарушением федерального законодательства.
Этой корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лауреат престижной британской книжной премии «Букер» будет сегодня объявлен в Лондоне. Об истории премии, победителях прошлых лет и номинантах нынешнего года мой коллега Андрей Широградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным.
«Букер» — это, ну, если угодно, ну... Вы знаете, вот есть такая вещь, которая называется «золотой метр». Он хранится в Париже, по слухам, да? Это такой вот идеал, образец метра, да? Вот настоящий метр – это то, что золотая штука, которая лежит в Париже. А Букер был придуман как вот такой золотой метр британского литературного прозаического мейнстрима. То есть он дается только за роман, он дается за роман в основном мейнстримовый. И он дается за роман, который так или иначе, ну, скажем, следует традициям британской литературы. То есть, по крайней мере, не авангардисты, не модернисты, вот такие уж настоящие модернисты, не писатели, которые отвергают британскую литературную традицию или не очень с ней согласны, у них шансов получить Букера практически нет. Например, выдающийся писатель, современный британский Мартин Эмис, очень известный, в России он тоже известный, который написал одну из лучших книг 80-х-90-х годов, это его роман 80-х годов «Money», «Деньги», а начинал он с выдающейся книги «The Rachel Papers», это, ну, «Досье на Рэйчел», что ли, так он по-русски называется. Так вот, он Букера никогда не получал и уже явно не получит, следуя традициям, он очень любит Набокова, он обожает американскую литературу и все время говорит о том, что вот что за несчастье такое выпало мне, я родился в Британии и был британским писателем, а вот если бы я был американским писателем, как мой любимый Сол Беллоу или Филипп Рот, вот тогда все было бы хорошо. Чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что года полтора тому назад Мартин Эмис переехал навсегда в Нью-Йорк. Но зато есть вот такие британские писатели, британские-британские писатели, которые получали Букера. Я специально вот сейчас взял список всех тех, кто получал Букера за его историю с 1969 года. А там есть довольно много писателей, которых практически уже никто не помнит, и даже в Британии, или которых почти не помнят, а уж в России-то их тем более, может быть, и не знали никогда, но тем не менее... В 1971 году Найпол получил, прекрасный совершенно писатель. Кстати говоря, он из Вест-Индии, поэтому тут такая вещь любопытная. В 1972 году, ровно 40 лет тому назад, за роман «Джи», буква «Г», получил премию букеровскую «Превосходный художник», замечательный арт-критик и время от времени писатель Джон Бёрджер, которому сейчас 80 с чем-то лет, действительно выдающаяся фигура британской культуры, но вот он-то как раз никаким традициям не следовал, он совершенно человек континентальной традиции, он коммунист, он левый. Он авангардист и модернист и так далее.
Но и как же ему удалось получить эту премию? Это были такие времена?
Это были такие времена. Это очень экспериментальный роман. И я надеюсь, его, может быть, когда-нибудь переведут на русский язык. Я знаю, что сейчас Бёрджера под последняя книжка вышла по-русски. Ну и на старуху бывает проруха. Даже про букеровское жюри, можно так сказать. Ну, все остальные. Вот Надин Гордимер, Айрис Мёрдок. Очень хорошая писательница, но очень традиционная британская. Классическая британская писательница Пенелопа Фицджеральд. Тот же самый Кудзей, который, конечно, не традиционный британский писатель, но, тем не менее, как-то укладывается в представление о прекрасном. Мартин Эмис, например, не получил никогда, и, видимо, не получит, как я уже сказал, букеровской премии. Зато его отец, не менее знаменитый писатель Кингсли Эмис, в 86-м году уже на закате карьеры получил. И так далее, так далее, так далее. Я бы отметил еще две такие истории писательские, как бы встречи, не встреч с Букером. Первая – это история писателя, которого знают под псевдонимом Дибиси Пьер. А на самом деле у этого писателя совершенно другое имя, но Дибиси – это аббревиатура. Это аббревиатура от «Dirty but clean». «Dirty but clean», то есть он как бы грязный не в смысле, что он грязный, не моется, а то, что он как бы на наркотиках, но в то же время «but clean», но в то же время чистый и не на наркотиках, то есть, ну, непонятно где. Его хулиганский роман, который назывался «Vernon God Little», очень экспериментальный своего рода, такой маргинальный, и вот это тот же случай, когда вот редкий, когда кто-то получает из такого рода авторов премию. А вот, например, следующий был Алан Холлингхёрст, «The Line of Beauty», очень известный роман на русском языке, ну, типичный классический писатель, Джон Бенвилл, ирландец и так далее. Главный сюжет был связан в прошлом году. Вот в этом году, сейчас мы перейдем, конечно, к разговору о Букере этого года, главный сюжет прошлого года заключался в имени другого выдающегося британского писателя и такого контр-альтер-эго Мартина Эмиса, про которого я вам рассказывал, зовут его Джулиан Барнс. Барнс – выдающийся британский писатель. Он написал несколько, на мой взгляд, выдающихся, уж извините за повтор, книг. В 84-м году знаменитый его роман «Попугай Флобер» и еще несколько книг, но никогда не получал букеровской премии. И все говорили это только потому, что он помешан на французской культуре, французской литературе, его любимый писатель Флобер и так далее. И что вы думаете, в прошлом году он получает, наконец-то, уже опять-таки на закате своей карьеры, он немолодой человек, Букера, причем не за роман, а за повесть. Это очень важно. Букер дают за роман. Здесь жюри пришлось очень сильно извернуться, чтобы маленькой книге дать букеровскую премию, но все-таки хоть какая-то справедливость была восстановлена. Барнс получил за повесть «The Sense of an Ending» – «Чувство конца».
Ну и давайте теперь поговорим о нынешних номинантах. Кто, по-вашему, наиболее вероятный претендент на то, чтобы получить Букера в этом году?
Есть один автор, на которого я хотел бы обратить внимание, и я практически уверен, что он по выше названным причинам Букера не получит. Зовут его Уилл Селф, и это один из главных модернистов в современной британской прозе. Его как раз хорошо знают в России, практически все его книги были переведены на русский язык. Он не пользуется в России особой популярностью, но это писатель невероятно живой, невероятно изощренный и практически не опирающийся на британскую литературную традицию. Его любимые писатели – это прежде всего модернисты континентальные 20 века, это и Кафка. Он очень любит русскую литературу, очень любит Гоголя, например, и более того, он в одной из своих лучших книг, на мой взгляд, это сборник из четырех повестей, который называется, объединен под названием «Печень», «Ливер». Там даже присутствует водка под названием «Гоголь», которую вливают в умирающего от цирроза печени пьяницу. Причем вливают марсиане. Это очень важно, потому что марсиане хотят его добить и эту печень вырезать, и отправить на Марс, чтобы из нее делать фуа-гра. Вот такая фантазия у этого человека. Но все-таки Уилл Селф держал себя в рамках стилистических приличий до этого года, когда он выпустил роман, который называется «Umbrella», «Зонтик». Вот это действительно произведение модернистской литературы настоящее, как бы, как будто бы на дворе 1923 год. Тут и «Поток сознания», и многие другие приемы, которые известны читателям Джойса и прочее. То, что Селф с этим романом попал в шорт-лист, говорит о том, что, наверное, Букер меняется.
О престижной британской книжной премии «Букер» рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на вторник совершено нападение на группу военнослужащих. Двое нападавших были убиты в перестрелке. В прямом эфире телеканала «Дождь» прошли финальные дебаты кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Во встрече участвовали предприниматель Александр Винокуров, политик Борис Немцов, телеведущая Ксения Собчак и ученый Михаил Гельфанд. Тверской суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении замначальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова, которого обвиняют в халатности в связи с гибелью юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В Республике Алтай задержан житель Усть-Коксинского района Руслан Макаров, который подозревается в том, что он угрожал убийством по мотивам политической ненависти главе региона Александру Бердникову. Председатель, победивший на выборах в парламент Литвы партии труда, бизнесмен Виктор Успаских в интервью газете «Известия» заявил, что будет стремиться к улучшению российско-литовских отношений. В американском штате Нью-Йорк сегодня пройдут вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, действующего президента-демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в понедельник, что несет ответственность за то, что не были приняты необходимые меры по обеспечению безопасности американских дипломатов в Ливии. Это привело к нападению на консульство США в Бенгази в сентябре, в результате которого погибли посол США в Ливии и еще трое американцев. Израильские законодатели в ночь на вторник единогласно одобрили роспуск парламента и проголосовали за проведение 22 января внеочередных парламентских выборов. Вашингтон приветствовал введение Евросоюзом новых экономических санкций против Ирана. Ужесточение санкций предполагает эмбарго на импорт иранского газа в страны Евросоюза, а также запрет на сотрудничество с иранскими кораблестроительными фирмами и судовладельцами. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Депутаты Государственной Думы сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде. В частности, предлагается многократно увеличить штрафы для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. А дорожно-транспортные происшествия, в котором по вине пьяного водителя погибли люди, некоторые депутаты предлагают приравнять к умышленному убийству. Об этом мы сегодня беседуем с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем вас, станет ли меньше пьяных за рулем, если резко ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Напомню, что ответы вы можете присылать нам на номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве 8-495-660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Ну и давайте вначале послушаем мнение специалиста, председателя движения «Автомобилисты России» Виктор Пахмелкин. Уверен, что ужесточать наказание бессмысленно, нужно реформировать ГИБДД.
Юристы давно договорились, что применительно к наказанию предупредительная сила состоит не в жестокости, а в неотвратимости. Потому сама по себе суровость, повышение санкций ничего не даст, если вы не обеспечили неотвратимость. И еще более важно, то есть не занимайтесь реальной профилактикой правонарушений, то есть не воздействуйте на коренные причины и условия совершения. У нас, судя по всему, ничего другого, кроме ужесточения наказания, не предполагается. И это при том, что наша дорожная полиция, наша ГИБДД, это орган, который не обеспечивает неотвратимость наказания, а зарабатывает на дорогах, которая, в общем, ничего не может поделать с высокопоставленными нарушителями. И в этих условиях уповать на то, что вы за счет жестокости что-то добьетесь, это, на мой взгляд, утопия. Единственное, что дает ужесточение наказания, это как снятие болевого шока. Это своего рода наркотик. Вот больно от каких-то серьезных аварий, повлекших тяжкие последствия, укололись и забыли, сняли болевой шок. Дальше возникает вопрос, лечиться будем или, так сказать, все останется на прежнем уровне. Лечение нам не предлагают. Никто не говорит о реформе ГИБДД, и я имею в виду тех, кто имеет власть. Никто не говорит о том, что нужно всерьез менять отношение к алкоголю и вырабатывать реальную, эффективную антиалкогольную политику в целом в государстве. Все упирается в одно. Будет много наказаний, будет много репрессий, будет хорошо. Не будет. К тому же надо понимать, что для подавляющего большинства граждан и 9 лет лишения свободы, которые себе могут назначить за тяжкое ДТП в пьяном состоянии, это достаточно, это много, это серьезный сдерживающий фактор. А для отморозков это, так сказать, ничего не значит. Они фактически умышленные преступления совершают, садясь за руль.
Слова, которые звучат в Государственной Думе о том, что ДТП, если там погибли два человека по вине пьяного водителя, приравнять к умышленному убийству, вы считаете, что это не остановит людей, которые выпивают перед тем, как сесть за руль?
Нет. На мой взгляд, и сегодня целый ряд пьяных водителей совершают умышленные убийства. Не надо ничего понять. Есть понятие косвенного умысла в уголовном праве, специалисты его знают. надо просто с этим разбираться. И, на мой взгляд, вот ДТП на Минском, на Минской улице, которая получила широкий резонанс, с которым, собственно, связана вся эта законодательная активность, так вот, там, да, на мой взгляд, виновный действовал не с косвенным умыслом. А за умышленное убийство сегодня двух и более лиц от 15 до 25 лет или пожизненное лишение свободы. То есть самые суровые наказания, которые только можно сегодня по нашему уголовному кодексу придумать. Вот, а для людей, которые, так сказать, безумно, неумышленно действовали, по неосторожности, я вас уверяю, для них и нынешнее наказание это... как бы это серьезно, это много. Просто никто об этом не думает. Все считают, что мы проскочим, с нами этого не случится. Мы надеемся на вас. А кто-то рассчитывает на то, что, так сказать, он может уклониться от ответственности. Единственное, что можно, так сказать, обсуждать реально, это введение уголовной ответственности за повторное пьяное вождение. То есть человек или прав один раз, он, несмотря на это, снова садится за руль, он показывает свою повышенную общественную опасность. Здесь можно вести речь, в общем, о том, чтобы его лишать свободы уже. Но тут надо решать другую проблему. А куда его помещать? У нас все места лишения свободы переполнены. И значит, для этого надо сокращать применение этого наказания к другим преступникам. Например, к тем, кто совершает экономические преступления. Им как раз нечего делать в тюрьме и в колонии. Но вот это можно обсуждать. Все остальное, на мой взгляд, это просто либо, так сказать, дилетантизм, либо популизм и отвлечение внимания, может быть, от реальных проблем, которые действительно в этой сфере и в других областях, так сказать, нашей жизни сегодня существуют.
Виктор, но все равно вот на эти ДТП, которые произошли в последнее время, из-за чего поднялась волна обсуждения, все равно на них как-то реагировать надо. У вас есть решение?
Безусловно. Самое главное решение сегодня – это реформа дорожной полиции. Так сказать, это реформа медицинского свидетельствования, которое сегодня тоже, так сказать, сведено к примитиву.
Без ужесточений законодательных.
В общем, вот я еще раз говорю об ужесточении, только уголовная ответственность за повторное пьяное вождение. Единственное, что, может быть, стоило бы ввести, все остальное на самом деле никакого значения не имеет. Это не даст ни положительного, ни отрицательного эффекта. Вот скорее наоборот, даже больше отрицательный, потому что чем больше жесткости и жестокости, тем она передается, как сообщающие сосуды. Там, где добивались успеха вообще в борьбе с какими-то нарушениями, обязательно проводили эту реформу. То есть обязательно добивались от дорожной полиции эффективности, качества, отсутствия коррупции, так сказать. Для этого надо сориентировать дорожных полицейских именно на предупреждение ДТП, ни на что другого, и тяжести последствий в них. Существенно повысить зарплату, вывести их из состава МВД обязательно, потому что иначе зарплату просто не повысишь, так сказать, и общественного контроля не обеспечишь полноценного. Кадры поменять, конечно, в значительной степени. То же самое, что делали, скажем, и в Европе, и в Азии, совсем недавно в Грузии с успехом, так сказать.
А переаттестацию помните, недавно проведенную в России?
Вы имеете в виду реформу милиции на полицию поменяли?
Да.
Да там только не что сделали, сократили количество гаишников, причем, на мой взгляд, не всегда обдуманно, потому что у нас в определенном смысле их не хватает. Не хватает тех, кто мог бы регулировать дорожное движение, кто разборами занимается ДТП, профессионалов не хватает. А вот этих вот полковых батальонных, кто может только протоколы составить, в лучшем случае, коряво, или, так сказать, деньги там взять, их избыток. Но, собственно говоря, ничего другого в этом ведомстве не произошло. Никаких качественных реформ не было. И, следовательно, так сказать, наши опросы показывают, где, собственно говоря, повседневная практика, что уровень коррупции и произвола, и непрофессионализма в ГИБДД не то, что не ослаб после так называемых реформ, а он даже усилился.
Таково мнение председателя движения «Автомобилисты России» Виктора Пахмелкина. Но сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, станет ли меньше пьяных за рулем, если резко ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Напомню, что мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8903-743-2801, пейджер в Москве 8495-660-1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru, и поучаствовать в дискуссии вы можете на форуме на интернет-сайте Радио Свобода по адресу www.svoboda.news.ru. Из Кемерово слушатель нам пишет: автомобилистам и пьяницам законы по колено. Еще одно сообщение довольно длинное. Может быть, удастся зачитать все, успею. Такое впечатление, что в вопросе причина это одно, а следствие нечто другое. Что такое пьяный за рулем? Человек, прошедший медицинское освидетельствование комиссии, причем обязательно психиатра и нарколога, вдруг совершает безумное и преступное действие. Почему? Факт употребления алкоголя или наркотиков водителями на Западе явление тоже довольно известное. Но там люди в состоянии опьянения, как правило, становятся очень осторожными. Почему же наши граждане, пишет слушатель, в подпитии за рулем сразу стремятся доказать всем и каждому свое презрение ко всему, что их окружает? Почему глупость и хамство для России – это норма? А раз хамство штрафом не изменишь, то и в борьбе с пьянством они не помогут. Вывод: смотрите по сторонам всюду, раз живете в России. Из Краснодарского края слушатель Ирху пишет: самое страшное, но справедливое наказание для водителя, совершившего ДТП в пьяном состоянии, это пожизненное лишение водительских прав. В Германии оно срабатывает, должно сработать и у нас, если преодолеть сопротивление тех, кто наживается на чужой беде. Особо выделил «наживается на чужой беде» наш слушатель. Вячеслав из Коломны: неплохо было бы провести исследование после очередного ужесточения наказаний, которые у нас случаются регулярно, по двум пунктам. Первое, насколько изменилась статистика дорожно-транспортных происшествий. И второе, насколько изменилось количество дорогих автомобилей, предметов роскоши, недвижимости и тому подобного, принадлежащих сотрудникам ГИБДД и их родственникам. Вот тогда можно было бы ответить на этот вопрос, пишет нам Вячеслав из Коломны. Варис из Москвы: любое ужесточение наказаний за нарушение правил автомобилистами, конечно, дело благое, однако нужно бороться не за жесткость наказания, а за его неотвратимость, ведь опять получится так, что простой работяга сядет, а чиновник, полицейский или бизнесмен отмажутся. Если отладить хоть какую-нибудь систему нормального пресечения нарушений, можно многого достичь. Например, устанавливаем на перекрестках камеры, проехал на красный, даже если не сбил никого. Отлично, сдавай права, через 5 лет можешь пытаться получить их заново. Но как привлекать нарушителей в ситуации поголовно-продажного чиновничества и суда? Я не понимаю, пишет наш слушатель под ником Варис из Москвы. Александр: пьяных за рулем меньше не станет, зато прямо пропорционально строгости наказания поднимется уровень взяток, получаемых полицейскими. Я не помню ни одной реформы в России, которая имела бы положительные результаты. Главное зло – коррумпированность и продажность нынешней власти. Стерх из Москвы пишет коротко, нам отвечает на вопрос, станет ли меньше пьяных за рулем, если резко ужесточить наказание чуть-чуть. Леонид из Троицка: конечно, не станет. В этой стране закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Чтобы что-то изменилось к лучшему в этой системе власти, нужно изменить всю вертикаль этой власти сверху донизу. Иного пути нет. Ну и в завершении нашего общения со слушателями дадим опрос из города Снежинска. Арина Муратова выясняла, станет ли меньше пьяных за рулем, если резко ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Да, если увеличат штрафы. Или лет 15-10, как за убийство. Если, ну, вот, собьют человека. Да, в принципе, пьяных много за рулем. Даже вот у меня друзья пьяные ездят. Да пофиг, говорит, может, не остановит. Ну, вот, например, просто поймает, лишает там на 1.5 года. Мне кажется, меньше ставит.
Как минимум, часть, имеющая меньший достаток в семье, их это остановит. А те, кто имеет больший достаток, их не остановит ничто.
Меньше пьяных не станет. Нужно, чтобы это наказание реализовывалось. Хотя, может быть, в некоторых случаях надо ужесточить. Я просто занимаюсь тем, что освидетельствую, поэтому мне эта тема очень знакома. Контроль должен быть за исполнением. Если он ездит на чьей-то машине, то тот, кто дал ему эту машину, тоже, соответственно, должен быть лишен прав.
Ну, я думаю, сразу резко меньше их не станет. Но все-таки, когда люди почувствуют вот эти меры наказания, тогда, наверное, будет эффект. Ну, наверное, ограничение свободы как возможность подумать над ситуацией, ну и денежное, само собой. Может, там с размером средней зарплаты по России как-то вот не одна, а несколько.
Я думаю, что да. Я сейчас учусь на категорию БЦ, вот, буду как бы достойным водителем. Ну, что алкоголь влияет на человеческий организм отрицательно и совершает такие действия, что он сам не понимает. А после, как отрезвел, ну, что я натворил?
Я думаю, станет меньше пьяных за рулем, если ужесточить наказание. Потому что реально, если посмотреть на среднюю зарплату по стране 26 тысяч и сделают очень большие штрафы, там что-то, по-моему, тоже о десятках тысяч шла речь, то я думаю, люди будут бояться таких больших штрафов. Ну вот раньше была очень действенная мера, когда человек несколько раз нарушал, и у него отбирали права. Но и штрафы тоже хорошая мера. То есть если было бы и то, и другое, работало бы в каком-то соотношении.
Если только вводить какую-то уголовную ответственность.
Я думаю, да. Потому что вот сам как бы лишенный. Но мне достаточно 2 лет, чтобы понять. Мне как урок, вот я вот больше не хочу вот такое наказание нести. Вот 2 года пешком ходить. Ненаказуемость какую-то чувствовал.
Думаю, меньше их не станет. Выкрутится в любой ситуации, думаю. Ужесточат, будет больше коррупции.
Наверное, нет. Потому что нужно начинать с головы, а не с денег. Менталитет надо менять. Надо воспитывать с детства. Сейчас молодежь, посмотрите, с бутылки пива все начинается. В мое детство пиво пили только отброс. А сейчас это культ. Надо начинать с руководства. Все компании пивные лоббируют.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, станет ли меньше пьяных за рулем, если резко ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на вторник совершено нападение на группу военнослужащих. Двое нападавших убиты в перестрелке. В прямом эфире телеканала «Дождь» прошли финальные дебаты кандидатов в Координационный совет российской оппозиции. Тверской суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению уголовного дела в отношении замначальника следственного изолятора Бутырка Дмитрия Кратова, обвиняемого в халатности в связи с гибелью юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Председатель, победивший на выборах в парламент Литвы партии труда, бизнесмен Виктор Успаских в интервью газете «Известия» заявил, что будет стремиться к улучшению российско-литовских отношений. В американском штате Нью-Йорк сегодня пройдут вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, действующего президента-демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В правительстве России обсуждаются планы расширения страхования частных вкладов в банках. В понедельник профильные ведомства должны были представить окончательное предложение для нового законопроекта. Подробнее об этом наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Принципиальное решение увеличить в полтора раза предельную сумму частного вклада, на который будет распространяться государственная страховка, было принято еще полторы недели назад на совещании в правительстве с представителями банковского сектора. И с тех пор обсуждается не сам новый лимит, а условия его введения. В частности, увеличение взносов самих банков, привлекающих вклады населения, в фонды Государственного агентства по страхованию вкладов, из которых и возвращаются вкладчикам их сбережения в случае банкротства банка. Причем речь идет теперь об увеличении взносов тех банков, которые предлагают проценты по вкладам, существенно превышающие средние по этому рынку. Но приведет ли такая мера к снижению предлагаемых ставок? Или, наоборот, эти банки могут повысить их еще больше в надежде компенсировать дополнительные расходы, а вкладчики в случае необходимости будут просто распределять свои сбережения между несколькими банками, чтобы в каждом случае не превысить лимит для страхования. Банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
По статистике, средний объем вклада, он все-таки ниже, чем максимальная сумма страховки, то есть, может быть, разбитие вкладчиками своих сбережений на разные банки, оно не будет усилено, просто потому что они так и так будут укладываться, большая часть, по крайней мере, в предлагаемый лимит. Скорее, все-таки мне представляется вариант развития событий, что банки могут несколько снизить свои ставки и таким образом несколько ограничить рост привлечения депозитов, скорее, чем дальнейшее повышение ставок для того, чтобы компенсировать возросшие отчисления. Хотя, в принципе, нельзя исключать и такого развития событий, но мне все-таки первый вариант представляется более разумным.
На сегодня, по оценкам Банка России, полную страховку имеют примерно 98% всех частных вкладов в стране, то есть они не превышают действующий лимит в 700 тысяч рублей. Однако доля таких вкладов в общем их объеме в банковской системе России менее половины. Остальное приходится на более крупные вклады, составляющие всего 2-3% общего их количества. Деньги вкладчиков всегда являлись главным источником финансирования кредитной активности банков. Однако темпы прироста частных вкладов в России в последние месяцы заметно снизились. В какой-то мере их нехватку могли заместить для банков кредиты Центрального банка или Министерства финансов, но не для всех, поясняет руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Открытие» Владимир Савов.
судя по кредитной и депозитной активности, все равно фондирования депозитами для всех не хватает. Люди менее охотно несут деньги в банки, а те факторы, которые восполняли нехватку, это был как раз Минфин и Центробанк. Вопрос в том, что далеко не все банки, конечно, могут иметь такой легкий доступ к этим деньгам, а все-таки в первую очередь это крупнейшие банки могут себе это позволить. Не в последней очереди из-за того, что эти деньги не дешевые сами по себе. Поэтому наблюдаем такую ситуацию, когда взвинчиваются высшие ставки по депозитам, чтобы привлекли больше депозиты банки. И чтобы не пропала их маржа, увеличиваются и ставки по кредитам. В целом ликвидности и фондирования на рынке не хватает. Эта ситуация уже держится практически год. Нехватка чувствуется, и это сказывается на рынке более высокими ставками.
Еще в начале октября активно обсуждалась идея не полного, как сегодня, а лишь частичного страхования вкладов населения, если ставки по ним значительно превышают средние по рынку. Теперь, судя по сообщениям, от нее фактически отказались. Наталья Березина, компания «Уралсиб Кэпитал».
Мне кажется, что здесь нужно обращать внимание в том числе на психологический аспект. Скорее всего, вкладчик будет себя чувствовать менее комфортно при неполной, а частичной страховке. То есть все-таки для более стабильной ситуации в банковской системе логичнее оставить 100% страхование вкладов. Возможно, это также повлияло на то, что ведомства сейчас не рассматривают, скажем так, этот вариант как основной.
Стремительный рост в России объемов кредитования частных лиц более 40% в год в последние месяцы начал замедляться. Повышение лимита застрахованного частного вклада будет сопровождаться дополнительными ограничениями для банков в части привлечения ими новых вкладов под высокие проценты. Можно предположить, что это замедлит рост кредитования еще больше. Владимир Савов, инвестиционная компания «Открытие».
Я считаю, что даже в первую очередь сами банки начинают себя ограничивать, потому что понятно, что такой рост бесконечно продолжаться не может, он влечет за собой увеличение рисков. Введение нового потолка по обеспечению депозитов, по страховке депозитов, оно, скорее всего, приведет к тому, что ставки по депозитам еще будут расти, а это означает и более высокие ставки по кредитам, а более высокие ставки по кредитам означают более низкий спрос на те же кредиты. Поэтому я считаю, что замедление роста продолжится и, наверное, даже ускорится в следующие несколько месяцев.
В правительстве России обсуждаются планы расширения страхования частных вкладов в банках. Предполагается, что государственную страховку получат вклады населения на суммы не до 700 тысяч рублей, как сегодня, а уже до 1 миллиона.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась персональная выставка Резо Габриадзе. Автор сценариев фильмов «Негорюй», «Кин-дза-дза» и «Мимино», создатель прославленного тбилисского театра «Марионеток», не менее успешен как художник. Скульптор, живописец и график, рассказывает Лиля Пальвелева.
Музейный зал, в котором устроена выставка Резо Габриадзе, полностью погружен в темноту. Свет направлен только на работы мастера. Так принято в театре, чтобы ничто не отвлекало зрителя от происходящего на сцене. Здесь есть куклы из нескольких спектаклей. Есть знаменитый Чижик-Пыжик с изумленным большим глазом, двойник питерской скульптурки. Но даже если бы ничего этого не было, родство выставки с театром все равно никуда бы не делась. Живопись Габриадзе происходит из тех же краев, где живут герои постановки «Осень нашей весны» или, скажем, «Сталинграда». Каждую жанровую сценку можно развернуть и дофантазировать, что будет дальше. Вот повздорили два кутаиста, закройщик и портной. Наверное, сейчас сбегутся соседи поглазеть на драку, а потом сойдутся жены и, ну, бронится. Может, и дети их будут тут же, испугаются и заплачут. Что же до серии портретов реальных людей от Пушкина и Тициана Табидзе до личных знакомцев Габриадзе, где Ахмадулина, Акуджава и Жванецкий, то это как серия персонажей – хоть сейчас на кукольную ширму. О природе повествовательности у Габриадзе рассуждает научный сотрудник Музея изобразительных искусств Анна Чудецкая.
присутствует в этом и литературная такая ипостась, даже литературная, неправильно сказать, ипостась слова, поэтической речи, потому что и серия «Пушкин», и серия «Галактион» — это вот такие вот входы в пространство общения с какой-то личностью, с поэтом большим. И, конечно, здесь есть какая-то игра, элемент игры, потому что в основе серии «Пушкин» лежит допущение, что Пушкин не умер, он не был убит, он дожил до старости, он путешествовал, отправился за границу, наконец это у него свершилось. Вот понимаете, вот с одной стороны это такая фантазия, игра, с другой стороны это задевает какие-то очень глубокие, важные струны. Это родство и с поэтическим словом, с одной стороны, и с историей нашей страны, и с другой стороны. И вот такая вот трепетная душа художника, которая раскрывает какие-то свои очень глубоко спрятанные стороны. И, конечно, вот этот трепет мы пытались показать, и вот такое сгущенное пространство живописи, поэзии в одно слово Резо Габриэль. Вот, мне кажется, нам удалось в этом лабиринте, темном лабиринте, представить.
К Резо Габриадзе обратимся с таким вопросом.
Что вы на выставке показываете? Это последние работы или новые вещи?
Нет, они из разных времен, разных ситуаций, даже из разных стран. И вот они представлены здесь.
Это имеется в виду Россия и Грузия или что-то еще?
Нет, из Советского Союза и из других стран.
И в самом деле, кому придет в России в голову считать Резо Габриадзе иностранцем? Он в равной мере принадлежит двум культурам, грузинской и русской. Он общее достояние.
В настоящее время я живу, как многие в самолетах, переездах. Часто здесь, в Москве, бываю. Такова уже не такая уж радостная эта жизнь, проснуться утром и не знать, в какой стороне двери. Кроме того, мне очень дороги воспоминания о своем городе. Воспоминания бывают со сюжетами, а воспоминания бывают по цвету. Зеленый, синий, какой-то, который вы видели в детстве, они не повторяются уже. И поиски их уже в старости очень-очень утомительны. Вот я так ищу их, эти цвета, цвета моего города. Вот этим я и занимаюсь в живописи.
Вслед за московским показом выставки Резо Габриадзе состоится петербургский в Русском музее. Лиля Пальфельва, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 5 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Час свободы». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
На свободе. Быстро и точно.
Но там, где есть хоть небольшая конкуренция, то в день голосования мы видели полный спектр нарушений.
В приграничных провинциях Диярбакыр и Шанли-Урфа развернуты системы
ПВО. Они прорвали нашу цепочку из наблюдателей и унесли списки.
Участники манифестации, некоторые из которых разделись догола, шли по городу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.